Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Если вы не следите за соцсетями, вы ничего не пропустите, если будете следить за нашим подкастом. Из него вы всегда можете узнать, что писали и говорили об актуальных событиях в Фейсбуке, Ютубе и Твиттере. В этом выпуске мы никак не могли обойти вниманием пока что самое значимое политическое событие года – возвращение в Россию Алексея Навального. Вторая часть выпуска посвящена злоключениям сотрудников ФБК, у которых прослушивают телефоны. В воскресенье 17 января Алексей Навальный, как и обещал, прилетел в Россию вместе с женой Юлией самолетом авиакомпании «Победа». На борту самолета они разыграли ту самую сцену из фильма «Брат 2», которую многие репостили в соцсетях, когда узнали, что Навальный возвращается.
Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим.
Возвращение Навального в Москву некоторые блогеры назвали историческим событием. Андрей Зубов.
Этот день станет одним из самых значительных в тысячелетней истории России. Дело здесь не в личности Алексея Навального и тем более не в личности Владимира Путина. Дело здесь в самом факте поступка, исполненного мужества, личного вызова лживой чекистской системе, мирного противостояния вооруженной до зубов тирании. Прецедент совершается ныне, его значение далеко выступает за границы России. Это как если бы Солженицын вернулся в 79-м в СССР или Ремарк в нацистскую Германию в 44-м, а может быть даже и больше того.
На рейс Навального успели купить билеты многие журналисты. При встрече с ними на борту самолета Навальный произнес слова, которые стали в чем-то пророческими.
Я надеюсь, что мы с вами долетим. И я уверен, что все будет абсолютно прекрасно. Я сегодня очень-очень счастлив. И будет круто, если вы дадите мне сесть.
Сесть самолету Навального действительно долго не удавалось. Сотни тысяч человек следили по сайту Flightradar, как он снижается и заходит на посадку, но затем разворачивается и снова начинает набирать высоту. Тем временем во Внуково активно задерживали сторонников оппозиционера и в итоге взяли около 70 человек, в том числе Любовь Соболь и брата Навального Олега. В сети по этому поводу родилось много каламбуров. Кирилл Седов.
Первый случай в истории аэропорта, когда задерживают не рейс, а встречающих.
Валерий Шубинский.
Сложности русского языка. При бесконечном обсуждении вопроса, посадят ли в России Навального, в первую минуту было непонятно, что имеется в виду – самолет или пассажир.
Надежда на то, что самолету Навального просто дадут приземлиться, а самому ему просто отправиться домой, изначально не было, отмечает Татьяна Фельгенгауэр на YouTube-канале МБХ Медиа.
Кремль загнал себя в собственную ловушку. Вот смотрите, Навального постоянно называют простым блогером, который никому не нужен и не интересен. А если Путин действительно считает его таковым, то Навальный 17 января должен отправиться из Внуково домой как обычный, заурядный, никому не интересный российский гражданин. Каковы шансы, что будет именно так? Что-то подсказывает мне, что это самый маловероятный сценарий, ведь в таком случае власть, угрожавшую политику, все это время посчитают слабой, а Навальный будет запечатлен сотнями камер, как триумфатор, вернувшийся домой.
Помимо толпы встречающих Навального, в аэропорту Внуково собралась толпа поклонников Ольги Бузовой, чей рейс из Петербурга должен был прибыть примерно в то же время. Данила Поперечный.
Столько вопросов. Арестуют ли Навального или же поступят умнее, дадут ему спокойно доехать до дома и будут в дальнейшем этим бравировать, что будет дальше и самый главный. Появится ли Ольга Бузова?
Твиттер – санкционный фрукт.
Бузова на разогреве у Навального. Во дела.
Мало кто сомневается в том, что роль поклонников Бузовой сыграли люди, которых специально согнали в аэропорт, чтобы помешать встрече берлинского пациента. Сомнение высказала и сама Бузова. В сторис Инстаграма она заявила, что о ее прилете знало всего лишь 2-3 человека. Вслед за самолетом Навального развернули в Шереметьево и ее самолет, что вызвало у нее крайнее возмущение.
У меня 8 часов съемка, я сажусь в самолет, покупаю бежный день, и мне сейчас говорят, что я не могу приземлиться во Внуково. Я нахрена вообще летаю тогда и покупаю билет за такие бабки?
Аэропорт Внуково в итоге заявил, что на посадочной полосе сломалась снегоуборочная техника. Так что все самолеты, которые прилетели в то же время, в последний момент развернули. Егор Холмогоров.
Главная пострадавшая по итогам дня – Ольга Бузова. Кремль не может не кидать своих сторонников.
Рустам Адагамов.
Пилот авиакомпании «Нортвинд» Максим Пырков обвинил Навального в том, что его самолета чуть не кончилось топливо из-за того, что аэропорт Внуково закрыли. Пырков на самом деле выболтал, что устроители сегодняшнего позорного спектакля с закрытием Внуково действительно поставили в опасное положение экипажи и пассажиров бортов, которые вынуждены были лететь в шарик. Плевать на людей, главное прищемить Навального. После того, как скриншоты попали в сеть, воздушный ас закрыл свой аккаунт в Инстаграме.
Надо сказать, что до этого официальный твиттер-аккаунт Внуковского аэропорта успел опубликовать в соцсетях запись, которая многих возмутила. В ней говорилось: «Мы достойно встретили самолеты из Германии в 41-м, встретим все самолеты и в 21-м. Нам в этом году исполняется 80 лет, и мы уже многое повидали и пережили». Остается только констатировать, что такого позора аэропорт Внуково еще не видал. Демьян Кудрявцев.
Чуваки из аэропорта Внуково, которые уже 80 лет гордятся умением встречать самолеты в любых условиях, не смогли убрать с полосы воображаемую снегоуборочную машину.
Виктор Шендерович.
Если бы я работал на телевидении в программе «Итого», я бы сделал клип, состоящий из повторяющейся похабной путинской улыбочки. Кому он нужен? Хе-хе-хе. И хроники всей их вчерашней, вставшей на уши, малины. С ОМОНами, УФСИНами, сломанными снегоуборочными машинами, перекрытием дорог.
После приземления в Шереметьево Навального задержали уже на паспортном контроле. Сразу после того, как он пообщался с журналистами. В итоге приз за самый верный прогноз достается Екатерине Шульман, которая накануне предсказала на телеканале «Дождь» именно такой сценарий и подробно объяснила, чем он выгоден для властей.
Можно там задержать прибывающего на паспортном контроле по запросу в СИН, отвезти его для там дальнейших разбирательств, сначала задержать на 48 часов, а потом придумать какой-то фокус с заменой уже, в общем, прошедшего, но тем не менее условного срока на реальный, и арестовать его, и это не вызовет никакой такой немедленной реакции, которая будет угрожать вот прям стабильному функционированию машины власти. Дальше он может некоторое время, довольно долго, находиться под арестом, потом находиться в тюрьме, и, в общем, ничего не будет происходить.
Это самый жесткий и в каком-то смысле самый глупый из возможных сценариев, считают некоторые блогеры. Андрей Пивоваров.
Признаюсь, был уверен, что Кремль пропустит Навального в Москву и уже здесь продолжит давить судами и новыми уголовными делами. Но все пошло по более жесткому сценарию. Навального забрали прямо на паспортном контроле. В сурковские и в ранние володинские времена такого бы не было. Для Кремля это максимально глупо. Еще раз доказывается причастность российских спецслужб к отравлению Алексея. Это говорит о том, что никакой политики за кремлевскими стенами больше нет. Есть старый дед и вороватые вояки, готовые исполнять его прихоти. Нет никого, кто мог бы сказать ему «остановись». И плевать Путину на мнение Запада, на международные проекты. Здравствуй, изоляция. Что это значит для нас? Что этот год будет максимально жестким? Что на выборы постараются никого не допустить, а те, кто пойдут, окажутся под еще более жестким прессингом? Что будут дальше зачищать всех оставшихся в живых в общественно-политическом поле? Да давят оставшиеся свободные СМИ и правозащитников. С другой стороны, никто и не обещал, что будет легко. И увидев задержание Алексея в прямом эфире, даже самые упертые ватники начинают понимать, что идем мы не туда. Смутные времена наступают, но, уверен, ненадолго. От нас зависит, насколько. И один из первых наших лозунгов снова будет «Навальному волю».
Александр Кынев.
Ничто так не помогает оппозиции, как идиотизм власти. Сделать демонстративное силовое шоу для всего мира из возвращения Навального – не меньшая глупость, чем само отравление. Навальный просто может пожинать символические плоды этого идиотизма.
Другие комментаторы изначально не предполагали, что может быть иначе. Вот, например, что пишет Альфред Кох.
Ну, в принципе, нельзя сказать, что они его не предупреждали, что они его по прилету арестуют, верно? Только очень наивные люди могли предположить, что все эти маяки, которые они посылали последние несколько дней, не более чем страшилки. Он их не боится, это верно, но и они его не боятся. Скорее, даже не так, они его боятся, иначе бы не арестовывали. Они не боятся скандала, который начнется в связи с его арестом. Вот этого скандала они совсем не боятся. То, что случилось в промежуток с момента его отъезда в Германию и до его возвращения, это, возможно, некий качественный переход. За это время, видимо, Кремль решил, что издержки, связанные с сохранением минимально приемлемых отношений с Западом, не стоят тех бонусов, которые Кремль имеет от этих отношений. Там же, помимо кейса с отравлением, еще идет процесс по малайзийскому Боингу, связанный не только с Навальным, но тянущийся еще со Скрипалей кейс по нарушению конвенции о химоружии. Весь сирийский, украинский и ливийский сюжет, Литвиненко с Хангашвили, компьютерные атаки на Бундестаг и все вмешательства в американские выборы и так далее. По отдельности все это можно было бы как-то разрулить. Но все вместе стало невыносимой ношей. И Кремль плюнул и решил: все. Раз уже невозможно скрыть, что мы бандиты, то и перестанем это скрывать. Так даже проще.
Наверняка Навальный к такому повороту событий был готов, но все равно он не мог не приехать. Такое мнение высказывает Демьян Кудрявцев в передаче «Персонально ваш» на «Эхе Москвы».
Может, если бы ему сказали, что его собираются убить, он бы как раз куда-нибудь уехал, хотя я сомневаюсь. Но убивали его без предупреждения, а сажать его собираются с предупреждением. Так его всегда пытались посадить с предупреждением, и он к этим предупреждениям привык и много раз сказал, что готов сесть. И суммарно, надо сказать, уже даже практически один срок просидел. Я ни на секунду не сомневался, что Алексей Навальный вернется в Российскую Федерацию. Он гражданин Российской Федерации, он претендует на управление, на власть, на славу, на историю в Российской Федерации. Он понимает, что сегодняшний российский социум устроен таким образом, что даже среди его сторонников пропаганда все равно оказывает влияние. Человек, находящийся за границей, он как бы не там, где мой народ, к несчастью, был, не плоть от плоти сограждан усталых, и поэтому он не имеет права получать на жизнь. Для того, чтобы, так сказать, вести народ за собой, надо быть там, где он есть. И Алексей Навальный понимает это как никто. Время правительства в изгнании на самом деле никогда не наступало, но доказано 20 веку, что не существует. Поэтому, разумеется, как только почувствовал себя хорошо, вернулся, смелость это или героизм, или наоборот глупость чудовищнее, ни то, ни другое, ни третье. Это органическое свойство Алексея Навального. Вот как вы его в целом расцениваете, как героя, дурака, прагматика, романтика и так далее, как бы вы его ни расценивали, его возвращение в Россию – неразрывная часть этой оценки.
Но есть и комментаторы, которым кажется, что Навальный вернулся под какие-то гарантии безопасности. Алексей Лапшин.
Никаких признаков революционной ситуации в России нет, так что рассчитывать на броневик не приходится. На человека, который решил стать мучеником, Навальный тоже совсем не похож. Конечно, он рискует, но ничего общего с отчаянной храбростью, особым менталитетом, о которых кричат навальнистские пропагандисты, этот риск не имеет. Если Навальный возвращается, значит, он имеет твердые гарантии мощной поддержки, даже в случае ареста. Видимо, эти гарантии есть и от Запада, и внутри России.
Но большинство уверено, что никаких таких гарантий нет, и мы наблюдаем чистый акт самопожертвования. Денис Белунов.
Отважный поступок настоящего лидера, вполне сопоставимый по калибру с хрестоматийными примерами бесстрашия из истории и литературы. Завистники и ревнивцы могут сколько угодно упражняться в конспирологии и сарказме, но для любого непредвзятого человека очевидно, что Навальный очень сильно рискует, как минимум собственной свободой. Если его в чем-то и можно упрекнуть, то разве что в безрассудстве. Но вот уже почти 10 лет, что Алексей занимает одну из важнейших лидерских позиций в российской политике, в главных вопросах чутье ему не изменяло. Навальный крут. Я очень надеюсь, что его высокая ставка в этой опаснейшей игре сработает.
Борис Акунин.
Главное впечатление, если коротко и без эмоций. Алексей Навальный наносит удар по путинскому режиму, жертвуя собой.
Во многих постах высказывается уверенность, что Навальный должен рано или поздно стать президентом России. Если это случится, он повторит путь другого знаменитого политзаключенного, с которым его сравнивает в том числе Алексей Пивоваров на канале «Редакция Ньюс».
Готовность стать русским Нельсоном Манделой, который, прежде чем стать президентом ЮАР, отсидел 27 лет, конечно, впечатляет в наше циничное время, когда все все понимают. В том числе и то, что какими бы ни были заявления ФСИНа и СК, решение по Навальному после всего, что случилось осенью, принимает в стране только один человек. Хотя, конечно, после всех этих грозных заявлений по-другому звучат слова Дмитрия Пескова о «пациенте, у которого мания преследования».
Дмитрий Песков успел высказаться и по поводу задержания. Угадайте как, это несложно. Он опять сказал абсолютно то же, что примерно всегда. Прошу прощения, его в Германии задержали? Я не в курсе. Зато в курсе вся мировая общественность, отмечает Сергей Медведев.
В результате собственной паники, трусости и бездарности Кремль получил политзаключенного мирового калибра. Раньше можно было по проблеме Навального втихую разбираться с активистами ФБК по регионам, а теперь придется разбираться с мировыми лидерами, международными институтами и санкциями. Для начала ответить тем же злосчастным «Северным потоком». Молодцы, чё, стратеги?
За освобождение Навального уже высказались многочисленные политики из Европы и США. Бывший председатель Евросоюза Дональд Туск написал в Твиттере, что Навального не сломили ядом, не сломит и тюрьма. Советник новоизбранного президента США Байдена Джейк Салливан назвал нападки Кремля на Навального не просто нарушением прав человека, но и вызовом российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан. Тут подал голос и российский МИД в лице Марии Захаровой.
Что хочется сказать господину Салливану, а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии? Уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране.
В комментариях Захаровой отвечают не менее ядовито. Вадим Довнар.
Уважайте международное право, не лезьте во внутренние дела суверенных государств. Можете начать со временно оккупированного Крыма.
Так или иначе, российскому государству придется считаться с тем, что оно своими руками создало себе новую внешнеполитическую проблему, отмечает Александр Баунов.
Для российской власти Навальный теперь не внутренняя проблема, которую могут обращать друг против друга конкурирующие элиты, а проблема внешнеполитическая. Навальный страшен не сам по себе, а тем, что за ним стоит сильная и враждебная заграница. Это не он нападает на чиновников, а она. Не он борется за власть в России, а она. Не он хочет сменить режим, а она. Здесь уже нет вопроса, как хорошо выглядеть в глазах собственных критически настроенных граждан или иностранцев. Есть вопрос, как остановить операцию иностранных спецслужб по вмешательству в святая святых. О вражеской пуле не думают, от нее уворачиваются и стреляют в ответ. В итоге страна получает статусного политзаключенного, равного которому, по известности, здесь не было давно, и который в качестве собеседника мировых лидеров уже съедает часть пространства, прежде безраздельно принадлежавшего Путину.
Такого уже давно не было, считает Глеб Морев.
Факт заключается в том, что со времен академика Сахарова в России не было политзаключенного с мировым статусом. Теперь он снова есть.
Но на самом деле подобный политзаключенный был и в современной России, напоминает на телеканале «Дождь» Михаил Фишман.
Мы это уже видели. Это повторение сценария с арестом Михаила Ходорковского 25 октября 2003 года, после того, как Ходорковский точно так же отказался уезжать и остался в России. Но есть разница. Путин 2003-го – это не Путин 2021-го. И Ходорковский тогда, в 2003-м, был готов к аресту, но у него еще были основания не верить, что можно вот так просто взять и отобрать у него ЮКОС, а его самого посадить на 10 лет. Теперь таких иллюзий ни у кого нет. И возвращение Навального – это его личная вендетта Путину. Причем теперь важно и то, что Навальный не только раскрыл попытку своего убийства, он сделал публичным факт существования специальной программы ядов внутри российских спецслужб.
Суд над Навальным состоялся уже на следующий день после задержания, прямо в том самом ОВД в Химках, куда его привезли из аэропорта. Сам Навальный назвал происходящее наивысшей степенью беззакония и сказал, что власти разорвали и выбросили на помойку уголовно-процессуальный кодекс. Некоторые комментаторы задаются вопросом, выйдут ли сторонники оппозиционера на улице, если его посадят в тюрьму. Игорь Эйдман.
Кремль опозорился на весь мир. Сотни миллионов людей увидят этот беспредел в репортажах ведущих мировых СМИ. А российские оппозиционные активисты выйдут на улицы своих городов.
Артем Шрайбман.
После ареста Навального жду, что все российские твиттер-политтехнологи, которые полгода учили белорусов протестовать, покажут класс.
Но если Навальный будет сидеть, это еще не значит, что власть будет в безопасности, напоминает Андрей Лошак.
Путин зря надеется, что если он уберет смутьяна, все сразу затихнет. Ничего не затихнет, пока самая активная и образованная часть общества, насчитывающая миллионы людей, будет дискриминирована и лишена своего политического представительства. Навальный не сам по себе, он представитель этой силы, просто самый последовательный, упертый и бесстрашный. Его можно закатать в асфальт, но на его месте тут же появится новый герой. Потому что есть такая штука, как историческая неизбежность. Часики тикают, время диктаторов подходит к концу.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Так уж сложилось, что все интересные события прошедшей недели так или иначе связаны с ФБК, поэтому финальная часть выпуска посвящена реакции соцсетей на то, что в телефоне главы предвыборного штаба Любови Соболь обнаружили прослушку. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Главу предвыборного штаба Любови Соболь Ольгу Ключникову некоторое время назад задержали на 7 суток. При задержании Ключниковой забрали айфон. А когда его вернули, она сразу обнаружила, что с ним что-то не так. Телефон сбоил, половина приложений не открывалась. Когда ее коллеги вскрыли телефон, все стало очевидно. Прямо посредине красовался громадный, топорно припаянный жучок. На YouTube-канале «Навальный Лайв» можно посмотреть подробное видео, где демонстрируется, как это выглядит.
С виду это обычный iPhone, но если присмотреться поближе, можно заметить явные следы вскрытия. По краям экрана остался заводской клей, а винты явно откручивались. Давайте вскроем его и посмотрим, что же там внутри. Я вижу материнскую плату, аккумуляторы, камеры, разговорный микрофон. Но вот это устройство мне не знакомо, и вижу я его впервые. Оно явно не от компании Apple. Давайте посмотрим на него поближе. На устройстве установлена сим-карта, микрофон. На обратной стороне можно увидеть GPS-трекер для отслеживания местоположения, а также микросхема для усиления радиосигнала. При вскрытии iPhone сотрудники перебили шлейф разговорного динамика и Face ID, так что не заметить такое вмешательство было невозможно. Аккумуляторы данного iPhone были перепаяны максимально колхозным способом, видимо, для того, чтобы запитать сам жучок. Если честно, я не уверен, что таким iPhone вовсе безопасно пользоваться.
Неаккуратная установка жучка и его размеры вызвали насмешки в соцсетях. Тон задал непосредственно Алексей Навальный.
Если вас удивляло, как же такой тупой Кудрявцев работает в ФСБ, то посмотрите, какой жучок они установили в телефон начальницы штаба Соболь размером с автобус.
Марат Гельман.
Топорная работа. Это к тем, кто не верит, что наши спецслужбы деградировали. А так ничего удивительного.
Устройство, впаянное в телефон, оказалось китайским. Комментаторы быстро нашли его на сайте AliExpress, где оно стоит меньше 1000 рублей. Многие идеологические противники ФБК настаивают, что все это вранье, и спецслужбам никакой жучок не нужен. Телефонные переговоры можно прослушивать и без него. Анастасия Миронова.
Спешу расстроить группу поддержки Навального «Соболь». Никакие жучки для прослушки не нужны, это не актуально, дорого, глупо и бессмысленно. Слушают через микрофон телефона, которому не нужен собственный источник питания. Слушают номер, а не телефон. Если телефон упадет, его выкинут вместе с дорогим аппаратом. Зачем? Слушают легко и непринужденно через оборудование провайдера, который обязан его иметь и давать доступ без контроля.
Впрочем, такой же вопрос возник и у многих из тех, кто с Навальным не воюет. Сергей Степанов.
Интересно, если на iPhone руководителя штаба Соболь приходится так топорно всаживать жучок, то других способов его контролировать у них нет? Я почему-то был уверен, что любой смартфон сам по себе уже прослушивающее устройство.
Михаил Молотков.
Закон об оперативно-розыскной деятельности позволяет прослушивать разговоры, используя оборудование оператора. Зачем эти сложности?
Однако на этот вопрос есть сразу несколько ответов. Василий Думик.
Оборудование оператора не позволяет прослушивать разговоры, например, при разговоре по мессенджеру. Кроме того, оно не работает во все остальное время, в отличие от впаянного микрофона.
Сергей Худяков.
Это не для прослушивания телефонных разговоров, а для прослушивания разговора возле телефона, даже если он выключен. Никакой оператор это не делает.
Одна из компаний, которая занимается ремонтом айфонов, тоже посмотрела ролик и отметила халтурность работы силовиков.
Надо отметить неаккуратное исполнение. Если вы уж пихаете жучок, то лучше прорабатывайте детали. Сломали Face ID – почините его. Восстановите влагозащитный контур. Плюс винты-то можно и новые было вкрутить. Юридические же аспекты оставим юристам.
Сама Ольга Ключникова заявила телекомпании «Настоящее время», что сталкивалась со слежкой и раньше.
Да, конечно, приходилось сталкиваться на предыдущей избирательной кампании в Мосгордуму, когда «Новая газета» опубликовала информацию о том, что за квартиры, в которой я и мои коллеги жили в тот момент, была слежка, было написано, сколько это стоило и так далее. То есть документы Google, Excel, таблица были опубликованы, и тогда мы узнали. То есть, ну, это далеко не первый раз. Следят за Любовью Соболь постоянно, мы тоже видим этих людей, те так называемые пригожинские. Я уверен, что бюджеты у них вырастут, что количество людей, которые будут вовлечены в эту историю, в историю слежки за настоящей оппозицией, будет увеличено, и я уверена, что сейчас только начало.
В некоторых пропагандистских блогах выбрали продвинутую линию защиты. То, что жучок был, они не отрицают, но уверяют, что спецслужбы его поставить не могли. Все это после истории со звонком Навального Кудрявцеву вызывает только насмешки. Кирилл Орешкин.
Хотели бы нормально установить, установили бы.
Алексей Бершицкий.
Бабушка, почему у тебя такие большие микрочипы? Это чтобы лучше слышать тебя, деточка.
Другие комментаторы напоминают, что в стране действуют законы, запрещающие подобные вещи. Но в том, что против силовиков они применяться не будут, никто не сомневается. Андрей Пивоваров.
Установка незаконной прослушки – это уголовное дело. У силовиков полный набор ОПГ – отравление, пытки, избиения, незаконное преследование и жучки. Это подходит бандитам, но точно не сотрудникам спецслужб. При этом уголовное дело заводится против Соболь, а Навального объявляют в федеральный розыск и всеми силами пытаются затруднить его возвращение в Россию. Хотя должно быть с точностью наоборот. Силовики должны пойти под суд, а политики должны быть признаны потерпевшими.
О том же говорит видео на канале «Навальный Лайф» и сама Любовь Соболь.
В любой цивилизованной стране незаконная прослушка оппозиции перед выборами в парламент страны стала бы поводом для импичмента. Как минимум, разгорелся бы крупный политический скандал. Но как думаете, хоть один действующий депутат Госдумы поставит вопрос о парламентском расследовании или потребует возбудить уголовное дело? Думаю, нет. А ведь установка незаконной прослушки – уголовное преступление. Это нарушение неприкосновенности частной жизни и тайны телефонных переговоров. Но в нашей стране власти выкручивают законы в свою пользу, а на наши с вами права просто плюют.
Об этом уже много говорили и писали, но грех не повторить еще раз. Ужесточение репрессий со стороны власти неизбежно приводит к появлению профессиональных революционеров, к радикализации и тем самым революциям, которых Кремль вроде бы так боится. Но, видимо, лишиться власти Путин и его сообщники все же боятся еще больше. С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе, ставьте оценки, пишите комментарии. Я всегда рада обратной связи. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.